Молитвенное наше богослужение пред Господом, мы все вместе, вставши, поклонимся пред Господом, призовем Его имя и прославим Его. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою, как и прежде, как Церковь, приходя на это священное место, вспоминая о тех милостях Твоих, которые мы уже имели, но мы теперь смотрим вперед, чтобы еще иметь их, и молим Тебя во имя Иисуса. Раскрой сегодня небеса Твои и пролей благословение Твое Твоей живительной влагой. По Твоему неизменному слову, по которому Ты обещал, что Ты откроешь Твои потоки, что Ты изольешь на жаждущие потоки Твои. И я молю Тебя во имя Иисуса. Ибо мы двинулись к тому, чтобы купить обетования Твои и заплатить за них соответствующую цену, которую Ты говоришь. Яви сегодня милость Твою, позволь нам погрузиться в Твои божественные глаголы. Позволь прославить Тебя в нашей хвале, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Однажды говоря слова высокого назначения, Иисус сказал: «Наблюдайте, как вы слушаете». Именно от того, как мы слушаем и какую ценность придаем слышанным словам Божиим, будет зависеть наше вечное будущее. Человеческое естество и существо не привыкло слушать Слово Божие, потому что оно непонятно для него и слишком высоко. Но когда человек начинает понимать, что это Слово Божие, и начинает молиться, или же молитвенно слушать Его и молиться: «Боже, дай мне познать Его», тогда Бог раскрывает смысл Своего Слова человеческой личности, и оно начинает познавать Слово Божие и погружаться в Него. Мы это сделали сегодня и просили Его, чтобы Он даровал нам милость погрузиться в Его божественные глаголы. И мы будем сегодня разбирать место Священного Писания, книга Исход, глава 25, с 10 стиха. Наверное, это есть сердце Библии. 25 глава, книга Исход, стих 10 и ниже. «Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри, и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец. И вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты и обложи их золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих сторонах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, выдававшимся из крышки, сделай этих херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчеге же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Интересно, что если бы мы начали строительство какого-либо сооружения, мы бы начали с фундамента, мы бы начали описывать, какие будут стены, какой будет крыша, и только потом мы бы описали, что будет внутри. Бог делает совершенно иначе. Он оставляет стены, покрытие и саму скинию как бы в стороне и начинает сооружение скинии с ковчега. Потому что именно ковчег будет являться сердцем скинии. Практически крышка ковчега это престол благодати. Его так и называли, престол благодати. По другим переводам, крышка ковчега, это есть престол благодати, где Бог открывался человеку и говорил с человеком. Мы сегодня привыкшие так часто говорить: «Позволь нам пройти к престолу благодати посредством кропления крови». Забываем, что этот престол благодати уже в наличии был в народе израильском. И этот престол благодати – это крышка ковчега, над которой были херувимы. Золотая крышка ковчега. И, следовательно, это есть ценность всего того, что вообще Израиль будет иметь. Скиния, которая будет построена, она будет построена только ради этого ковчега. Практически ковчег – это ящик, четырехугольный ящик, 2,5 локтя длина его и 1,5 ширина, и 1,5 высота. То есть, но это драгоценный ящик, обычно сделан или же показан Богом Моисею на горе, и также помимо показания Моисей мог это видеть своими глазами и получил точные размеры его. Но там должно нечто содержаться еще более драгоценное. Потому что обычно, когда вы что-то драгоценное хотите куда-то спрятать или положить, или хранить, то обычно вы это делаете для каких-то драгоценностей. И поэтому эта драгоценность, которая будет храниться там, будет называться завет Божий с человеком. Или же свидетельство Бога человеку. Поэтому этот ковчег будет носить два названия – ковчег свидетельства, или же ковчег завета. И от этого ковчега свидетельства и вся скиния будет называться скиния свидетельства. Но практически она получает свое название от ковчега свидетельства. И, разумеется, ковчег здесь являет нам образ человека Иисуса Христа. Потому что мы здесь встречаемся с деревом сетим, акация. То есть дерево – это то, что растет здесь, на земле. Вы знаете, когда народ израильский остановился недалеко от Иордана, на равнинах Моавитских, эта равнина называлась Ависитим, то есть долина Акаций. И у пророка Иоиля он говорит о последних днях. Он не говорит о той долине Ситим, но он говорит о последних днях церкви. Вообще пророк Иоиль говорил о последнем времени и шествии церкви из этого мира, когда церковь оставит этот мир. И 3 главой 18 стихом он сказал: «Из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим». Другими словами, Ситим – это строительный материал не только для ковчега, потому что ковчег олицетворяет собой не только человека Иисуса Христа, но он олицетворяет собою также и ту, которая является тождественная с ним, неразделенная и неотлучная от него, которая полностью слилась с ним, и он стал главой ее, невеста, жена Агнца, прекраснейшая из женщин, церковь Иисуса Христа. Поэтому, рассматривая ковчег завета и скинию свидетельства, мы будем рассматривать не только Иисуса, но и церковь его. Потому что Дух Иисуса – это Дух свидетельства. И кто имеет в Откровении написано – это Дух Иисуса. Ибо Дух Иисуса – суть Дух свидетельства, Дух пророчества. И если человек обладает этим Духом, то обязательно это будет проявляться каким-то образом. Будет проявляться таким образом, что в нем, как в ковчеге, будут находиться те же вещи, которые находятся в этом ковчеге. И если это было величайшим прообразом, и ковчег был создан для одной единственной цели на земле, чтобы хранить повеление Бога, Его завет, Бог настолько хотел, чтобы этот завет был нерушимым, чтобы хранился в ковчеге, куда никто не может пройти, кроме самого Бога. Потому что никто не имел права заглядывать в ковчег никогда. Первосвященник один раз в год, входя во святая святых, мог только покропить на крышку ковчега, но он ни в коем мере не мог заглядывать туда. Завет Божий с его народом должен храниться непоколебимо, и ничто его не должно нарушать. Я буду говорить немножко о том, что находилось, мы это встретим немного ниже. Но я хочу сказать, что это скиния свидетельства. Когда Бог сегодня в последние дни стал напоять долину Ситим, сегодня Бог будет давать Духа Своего Святого. Он сказал: «В последние дни излию Духа Моего на всякую плоть». И слово «всякая плоть» — это та плоть, которая примет, это та плоть, которая сетим. То есть это дерево, оно не является особой ценной породой. Вы знаете, кто знает акацию, она не является ценной породой или же строительным материалом, хотя и крепкое дерево. Единственное, чем отличается акация, быть может, от других деревьев, она не поддается гниению так, как другие деревья. Потому что об Иисусе, как о человеке, сказано, что плоть Его, тело Его не увидит тления. И она обычно цветет белым цветом и издает очень душистый, сильный аромат. Я жил там, где было много акаций, и знаю, что это за дерево. Но практически оно никогда не представляет что-то особого в лице людей. Для людей обычно красное дерево, или же дуб, или же ясень, какие-нибудь твердые, дорогие породы. Но эта порода не ценится у людей, и люди не обращают на нее внимания, и они из нее ничего не строят. И вы знаете, человеческое око не может обратить внимание на то, на что обращает Бог. Потому что когда мы смотрим на это Слово Божие, на Иисуса, человеческим взором, то мы смотрим на Него, и не было в Нем вида и величия. Это только для тех людей, которые смотрят человеческим взором. Когда же человек посмотрит просвещенным взором, он не только что увидит там вид и величие, он падает перед ним, поклоняется перед ним, воспевает его, прославляет его, благословляет его. Оно становится песня песней его. Он становится царем царей и Господом господствующих. И он становится самым лучшим. Он становится самым прекраснейшим. И за него люди отдают жизнь, которые, наконец, увидят его красоту, которые предпочтут его драгоценным деревам, забывая, что эти драгоценные дерева никогда не будут одеваться в золото. Потому что именно здесь Бог показывает свою красоту и свое величие. И Иисус пришел в этот мир ничего не значащим человеком. Он не был отличаем от простого человека. На его челе и на его глазах не было написано того величия, которое было на людях голубой крови. Они привыкли ходить с особой осанкой. Их движение, их походка, их речь свидетельствовала об их высоком положении. Иисус умел держать хорошо молоток и пилу, стамеску, и работать первобытным инструментом. И у него это получалось прекрасно, он очень успевал в этом ремесле. И поэтому его руки были мозолистыми руками. Они были рабочими мозолистыми руками. И поэтому, следовательно, и осанка, и походка его была походка и осанка обыкновенного, рабочего, простого человека, работяги, плотника, который целый день трудится, и не 8 часов, потому что тогда не было 8-часового дня. Тогда день считался от восхода солнца и до захода солнца. Так работали раньше люди. Они не работали по часам, они работали по солнцу. Они вставали с первыми петухами и ложились, когда солнце заходило. Тогда была ночь. Сегодня Бог дал милость нам. Мы разделили этот день на часы, и 8 часов из этого дня мы отдаем работе, и то с перерывами. Но Иисус работал. И поэтому здесь, в этой акации, мы ничего не увидим, если не посмотрим через божественные призмы, через божественные каналы на Него. Бог сегодня послал Духа Своего именно тем людям, которые ничего не значат в этом мире. Если вы что-то значите в теологическом мире, вы теряете положение, я не говорю просто в мире, даже в теологическом мире. Как только человек получает какую-либо славу здесь на земле, этим самым он лишается возможности быть деревом сетим, строительным материалом, и лишается возможности, чтобы в него протекали реки или протекала эта вода, которая выйдет из Дома Божьего, этот источник, который будет наполнять эту долину. Эта долина будет наполняться там, где растут дерева сетим, она будет наполняться божественным источником, силой Божией. И Слово Божие говорит, что в последние дни именно Церковь Иисуса Христа будет из дерева сетим. Конечно, быть может, как правило, исключение, но повторяю, если человек поднялся и имеет великую славу, то Бог обязательно пошлет его за стан. и его начнут поносить, и у него найдут изъяны, и ему вспомнят его прошлое. И обязательно его прикроют, чтобы славы у него не было. И это милость Божия по отношению к этим людям. Когда я видел людей поистине святых, я встречался со святыми мужами Божьими, которые были святыми мужами и которых нельзя было поставить вместе рядом с другими. Но эти поносили его и нашли нечто у него. А он пытался освободиться. И я говорил: зачем ты это делаешь? Это одна из лучших твоих возможностей, говорил я одному епископу, когда на него восстал весь епископат. Я говорил: это одна из лучших твоих возможностей. Бог решил вознаградить наконец-то тебя. Он решил отделить тебя от этого бесславного епископата в его глазах и славного здесь на земле, когда говорят «братство». Нет, я не поношу сейчас братство и не говорю ничего негативного о братстве. Я говорю о славе человеческой. Когда дитё Божие, не имея значения, какой бы ранг он ни занимал, имеет славу человеческую, это мерзость пред Богом. Потому что все то, что высоко у людей, это мерзость пред Богом. Иисус не был высоким. Его пренебрегали. На нем соблазнялись. Он общался с мытарями и грешниками и соблазнялись. На нас будут соблазняться. Вы знаете, люди, которые не хотят, чтобы на них соблазнялись, они будут уходить от всего грязного, нечистого, скверного, оскверненного в глазах людей. Они будут скверными, но то, что в глазах людей скверно. Но вы знаете, все то, что скверно в глазах людей, не скверно в очах Божиих. Вы знаете, в очах людей скверно, когда человек полностью прокаженный. Но в очах Божиих нет. Полностью прокаженного эта божественная книга объявляет чистым. Слава Богу! Когда, говорит, человек придет к тебе, к священнику, прокаженный, и ты осмотришь тело его и не найдешь ни одного пятнышка живого тела, все будет поражено проказою, тогда объяви его чистым. Когда мы сознаем, что у нас уже не на что надеяться, что мы полностью прокаженные, что грех расцвел полностью, мы не можем больше скрывать его. Есть люди, которые скрывают, у них есть еще пятна. Они скрывают прокаженные места и закрывают их красивой одеждой, красивыми религиозными обрядами, традициями, преданиями. А под этими преданиями, традициями расцветший грех. Но когда полностью все расцветет в проказе, вам уже нечего покрываться. Вы сбрасываете, говорите такой, как есть. Потому что если полностью покроетесь, то где-то же должно быть здоровое тело, чтобы определить, кто вы такой. Если вы полностью покрыты, неизвестно, кто вы. И тогда вы говорите: вот кто я. И тогда вас изгоняют за стан. Потому что прокаженный не имеет права находиться в стане. Вы для них нечистые, хотя сами они тоже нечистые. Вы скажете: да, но Иисус сказал, кто из вас не прокаженный? То есть, кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Вы говорите, что она грешница и повинна смерти, она блудница. Хорошо, кто из вас без греха? И осуждаемые совестью. Там написано совестью, а не тем, что чертил Иисус на земле. Есть много очень фантазеров. Иисус чертил на земле их грехи, они видели и уходили. Так бы было и написано. Но там написано, что они осуждаемы были совестью. Почему до этого совесть их не судила? Но в этот момент Дух Святой коснулся их совести. У Духа Святого были возможности еще коснуться совести этих людей. Совесть еще не совсем сгорела. И они, осуждаемые совестью, не вытерпели, стали покидать место, начиная от старших и кончая младшими. Ну что, женщина? И вы знаете слово «женщина», когда я его исследовал по первоисточникам, это было давно. Я тоже смущался, почему Иисус называл свою мать «женщина». Вы, наверное, обратили внимание, что Иисус часто обращался к женщинам просто со словом «женщина». Он даже так свою мать называл. И я читал критику атеистов, невежественные. Он не мог ее назвать хотя бы в последний момент своих мук, когда женщина смотрела на него, мать, и страдала. Он ей говорит: «женщина, вот сын твой», на Иоанна, «жена, жена». Почему он так называл? Но когда я исследовал это слово, оказалось, это слово переводчики нам так перевели. По их милости мы не видим красоты и не видим того милого слова, которое употреблял Иисус по отношению к своей матери и вообще к женщине. Как он обратился к этой блуднице: «женщина, никто не осудил тебя». Это было самое милое слово, самое дорогое и ласкательное, с которым обращались обычно либо к невестам, либо к матерям. Больше ни к кому не обращались. Иисус обращался с этими словами ко всякой женщине. Он обратился со словом как к матери, так и к этой падшей блуднице, со словом, с которым мы говорим «sweetheart», то есть к невесте по-американски, я не знаю как, но миленькая, дорогая, прекрасная, хорошая, любимая, превосходная. Но это слово вмещало в себя все слова. Вот так Иисус обращался. Вот таким он был. И когда только он начинал говорить, в его словах было очень много обаяния. В его словах были очень близки плоды Духа Святого. Когда он говорил, он сразу затемнял всех теологов. Когда вы начнете говорить, напояемые из долины, в этой долине Сетим, божественным источником, вы сразу превзойдете всех. Вы будете прекраснейшие из женщин. На вас захотят посмотреть. Люди сегодня уже не хотят смотреть на высокое и славное в религии. Им уже надоело, их тошнит. У многих уже рвота от этого. Они смотрят. Это просто сборище, которое делает и делает все время какие-то конференции. Но, повторяю, когда там Дух Божий, и вы заговорите от сердца, от любви, сгорая, тоскуя, вы обязательно приобретете. Это долина Сетим. Теперь этот ковчег откровения. Иисус сказал, если вы прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Видите ли, ковчег был создан, сконструирован Богом для того, чтобы там хранился Его завет, Его Слово. Теперь Бог говорит, если Мое Слово в вас прибудет. Вы представляете, если Слово Божие будет пребывать во мне, когда оно пребывает во мне? Написано, не будьте только слушателями забывчивыми, но кто слушает Слово Мое и исполняет его, того уподоблю мужу благоразумному. То есть это уже не мы будем делать, это будет делать Бог. Я не могу уподобить себя сам благоразумному мужу. Это делает Бог. Я просто слушаю Его слова и исполняю. Я делаюсь посмешищем среди людей, когда я исполняю Слово Божие. Они говорят, ну нельзя все понимать так. Нельзя быть таким фанатичным. Ты же видишь, все живут и служат Богу, умирают и идут к Нему. Да, вы знаете, почти 10 столетий люди жили, вообще ничего не зная об Иисусе. И умирали. И когда я сегодня слушаю, о, неужели вот наши отцы или наши деды, ну, не знали они этого учения, так что они не спаслись? Как будто бы мы говорим только о спасении. Или же мы призваны только говорить о спасении, забывая, что у Бога была высокая цель, которая начинается только со спасения и не заканчивается на нем. Именно со спасенными Бог начинает решать свои задачи. Именно к спасенным Он определил свое слово. Здесь почти вся эта книга к спасенным не для того, чтобы они спаслись, но для того, чтобы они возросли в полную меру возраста Христова и стали Царством Божиим на земле, а потом и в вечности. У Него была цель, чтобы мы возрастали в святый Божий храм, в котором бы Он мог жить. Не думайте, что Бог живет точно так же в спасенном человеке, как только он спасся, и Бог все время в нем живет. Бог спасает человека, Бог вывел народ израильский. Бог жил среди него, но вы видите, как он жил среди него. Он шел над ним в облаке и в толпе. Вот так он находился среди него. Потом Бог построил им скинию, дал образец и стал жить в этой скинии. И сказал, если раньше Бог говорил с Моисеем на горе Синай, теперь Бог будет говорить с Моисеем над крышкой ковчега, и там будет давать ему откровение. И там будет храниться завет Бога с человеком, непоколебимый завет. Там будет находиться жезл Аарона расцветший. И будет находиться один гомор манны небесной, которая приходила с неба, которая есть хлеб жизни, Иисус Христос. Итак, ковчег является носителем и хранителем вечного завета Божия. И если он является этим носителем и хранителем, то и мы с вами сегодня являемся. Я не говорю «должны являться», «являемся». потому что те, кто являются носителями и хранителями откровений Божьих, их будет постигать та же участь, которая постигла Иисуса Христа в среде своего собственного народа, который поклонялся Богу и Иегове, который чтил величие Бога, служил Ему и приносил Ему жертвы. Вы сегодня найдете очень мало церквей, которые бы в религиозном мире не имели что-либо общего. Обязательно они стремятся к дипломатическому общению. Повторяю, к дипломатическому. Иногда некоторые не стремятся к дипломатическому, отдают себя просто в рабство союзу или в рабство какому-то братству. И полностью подчиняются безоговорочно, какие бы требования они ни предписывали. Но они боятся остаться наедине с Богом. Они боятся остаться сами, потому что либо этого Бога с ними вообще не было никогда. Потому что если бы они ощутили прелесть близости Божией, они не стремились бы общаться просто с людьми. Я не против общения со святыми Божьими, но я против того, чтобы оставить Господа и прилепиться к какому-то союзу. Я готов сотрудничать с любыми союзами, но Бог у меня будет на первом месте. Я никогда не оставлю Его. Я скорее оставлю все или потеряю все, или просто заплачу этим цену, нежели это оставлю. Когда я буду видеть, что в этом кроется цена, когда Бог ставит нас в такое положение, когда Он ставит человека в положение, и вы чувствуете, что не можете оправдаться. Если вы оправдаетесь, вы теряете нечто с Богом. А если не оправдаетесь, вы теряетесь с людьми. И нам хочется оправдаться. Потому что не мыслим мы так, не говорим мы так, не делаем мы этого, не имеем мы того смыслового значения, которое придают нашим словам, которое придают тому учению, которое мы исповедуем и в котором живем. Мы сами не имеем этого смыслового значения, которое придают нам окружающие. И они придают это с целью. И сатана это делает целью, чтобы мы лишились благодати Божией, чтобы мы стали оправдываться. Будем ходить пред Богом. Этот величайший ковчег Завета, там написано «Сделай венец вокруг его». Вы видите, он весь в золоте. И это золото, мы уже с вами говорили, есть цена нашего с вами искупления. Это есть цена не только нашего с вами искупления, но это цена, которую платите вы и плачу я. Ее заплатил Иисус. Но так как мы вместе, то ее платит не только Иисус, платим и мы. Мы тоже вынуждены заплатить цену крови нашей собственной. Вы скажете, но Иисус все сделал, правильно сделал. Но Он это сделал в союзе с нами, в согласии. Этот завет требовал, чтобы мы вошли в этот завет и сделали то же, что сделал Он. Чтобы мы добровольно взошли с Ним на крест или же погрузились в благословенные воды смерти. Благословенные. Мы говорим благословенные, думая, что мы там ощутим что-то хорошее. Нет, в водах смерти ничего хорошего не бывает. Там одиночество, там холод, там смерть, которая будет убивать другую смерть. И когда вы опускаетесь в воды смерти, в это время грех становится настоящим вашим врагом. До этого он не являлся вашим врагом. Вы его любили, вы ему потворствовали. Вы из страха не делали этот грех, но когда вы погрузитесь в воды смерти, у вас появится ко греху аллергия. Вы будете его ненавидеть. Запах никотина и вина будет раздражать вас. Вас будет тошнить, когда вы будете погружаться глубже и глубже в эти благословенные воды. Вы будете уходить от всего грешного. И где-то согрешив, вы будете чувствовать себя запачканным и будете пытаться скорее омыться, очиститься и выбросить это все. Вот что значит погружаться в воды смерти с Иисусом. Мы платим нашу цену. Теперь далее мы видели 24 старца с венцами. Павел говорил о венцах. В Откровении написано «Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Если вы являетесь хранителем откровений Божиих, если дух свидетельства Иисуса живет в вас, то обязательно у вас будет венец. Этот ковчег будет сделан свинцом. Сделай венец. И он накрытый. И там есть сила и слава Божия. Бог положил на вас свою печать. И эти херувимы – это символ славы, могущества, власти Божией, куда сатана никогда не может пройти. Никогда, абсолютно никогда. И когда Слово Божие начинает функционировать в нас, то именно с нами это происходит. Теперь придет время, когда там останется только скрижали завета и сосуд с манной, и жезл Ааронов исчезнет из него. Но вначале было сказано «положи туда», и вначале было так. Туда был положен жезл Ааронов в тот момент, когда произошло в народе Божьем пререкание, восстание, когда люди сказали полно, все могут священнодействовать. Все. Мы тоже из этого же колена, из которого и ты, и что вы о себе говорите, только вы можете приближаться к Богу. Хватит. Приближаться к Богу могут все. И, разумеется, к Богу могут приближаться все. Без исключения. Тот, кто заплатит цену, соответствующую этому золоту, огнем очищенному, только тот сможет быть священником и приближаться к Богу. И повторяю, такого человека не нужно будет рукополагать. Слово Божие не против, если такого человека рукоположат, но если даже его не рукоположат, и Бог положит на него свое помазание, то ничего не убудет от этого рукоположения. Совершенно ничего не убудет. Я знаю очень много рукоположенных с сухими головами, сухие холодные руки, на совершенно головы не омоченные и не смоченные елеем помазания. Хотя там было помазание обыкновенного оливкового масла. И осталось это оливковое масло, и при первом же купании оно было смыто. Но когда вы помазуетесь Богом, то уже ничто не может смыть. Апостол Павел говорит, что Бог меня избрал не через человека, а сам лично. И что Он дал мне апостольство не от человеков и не через человеков, а от Него лично. Апостолы свое призвание тоже получили от Иисуса лично. Разумеется, потом Бог делал таким образом, но Он и сегодня остался тем же Богом. У Него есть исключение из правила, и Он может делать и может вызывать людей. То есть каждый из вас, сидящий здесь, независимо от того, какого вы пола, вы можете стать священниками Бога Всевышнего. Если Слово Божие живет в вас, если вы слушаете Его, исполняете Его и храните Его. Бог сказал, принесите ваши жезлы. Я покажу, кто может приближаться ко мне. Принесли все сухие жезлы, когда-то срубленные. Интересно, что у Аарона был жезл из миндального дерева. Вы знаете, что слово «миндаль» в еврейском значении означает «бодрствующий». Он зацветает очень рано и цветет белым цветом. И является символом чистоты, символом святости и символом бодрствования над Словом Божьим. Что ты видишь? Бог обращается к пророку. Он говорит, вижу жезл миндального дерева. И Бог говорит ему, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим. У Аарона был именно такой посох, такой жезл. И Бог сказал, сделайте на нем имена. И каждый сделал на своем посохе, вырезали имена свои и положили пред Богом 12 жезлов. На утро жезл Аарона, мертвый, расцвел и дал плод. И теперь никто не мог соперничать и говорить, всех Бог избрал. Бог еще раз показал, что Он избирает только тех, кто переживет смерть и воскреснет. Очень многие люди погружаются в смерть, но не очень многие воскресают, потому что не платят соответствующей цены, потому что берут не то, что им надо. Они уже не могли воскреснуть только по той простой причине, что притязали на то, к чему Бог их не призвал. Уже они не могли воскреснуть. И Бог показал, как росток из сухой земли. Мы приходим к Нему сухие. Бог обычно начинает помазывать людей, которые чувствуют себя сухими, далекими, осознают себя, но которые любят Его и стремятся к Нему в этой сухости, которые никогда не заменят ее чем-то человеческим. Вы знаете, есть люди, которые легко заменяют помазание Божие на душевность, на какие-то обряды, но есть люди, которые не заменят. То есть они как будто бы среди нас участвуют в этих же обрядах, но сердце их не удовлетворено. Они сухие. Они чувствуют себя сухими до тех пор, пока не начнет пробиваться сила воскресения. рассветший жезл Аарона в ковчеге говорит о силе божественной жизни в нас, что не только смерть будет действовать в нас, жизнь будет действовать. И, как я уже говорил, никогда не заботьтесь о действии жизни. Вы не можете произвести жизнь. Ее производит Бог. Заботьтесь только о действии погружения в смерть. А Бог сам производит жизнь. То есть мы не можем дать специальное учение, как пребывать в жизни. Слово Божие научило нас пребывать в смерти Иисуса Христа. И если вы правильно будете пребывать в смерти, то обязательно Бог воскресит вас, и вы расцветете в свой день. И вы принесете плод в свой день, и тогда вы сможете приближаться к Богу. Поэтому это для всех. Это было неоспоримое доказательство. И еще манна, которая была туда положена, которая олицетворяла самого Христа, это для всех. Видите, эта манна не была только для священников, она была для всех исключительно. К ней мог прикасаться каждый. Ее мог кушать и чистый, и нечистый, и обрезанный, и необрезанный, и грешник, и тот, кто носит Бога Римфана на себе. Поистине Бог велик в своей милости. Он подарил Иисуса всему миру. Все могут наслаждаться им. Все могут есть его. Каждое утро израильтяне и масса людей, которые вышли из Египта, вставали и собирали эту манну. И вы знаете, часто Моисею приходилось говорить: очиститесь, осветитесь, потому что очень многие были грешными, неочищенными. Очень многие умирали от укусов греха, но прежде чем они умрут от укуса греха, он еще живой, он встает, плетется утром и собирает эту манну. И не было недостатка ни у кого. То есть Бог говорит: я буду давать вам хлеб в пищу. Но если вы будете грешить, вы все равно умрете. Вы умрете. Сегодня многие говорят: я живу. Вы живете, потому что Бог дает вам хлеб в пищу. Вы его все равно получаете, вы приходите в церковь, вы слышите Слово Божие, вы его применяете к себе. Но если вы продолжаете грешить и не боретесь с грехом, вы умрете. Как умерли израильтяне в пустыне и пали костьми, хотя и ели манну 40 лет. Пили одно и то же питье, духовное питье написано, это не было простое питье. Это не была молочная пища. Манна была духовной пищей, и все ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Бог. Почти все, без исключения, пали костьми в пустыне, кроме двух людей, Иисуса, сына Навина, и Халева, сына Ефонина, которые оказали верность Богу. И эта верность должна была оказаться в их исповедании и надежде на всемогущего Бога. Когда увидели исполинов, они должны были сказать: Бог выше этих исполинов. Но эти люди исходили из себя, не посмотрели на себя и на исполинов и сказали: мы были как саранча. Бог сказал: хорошо, от уст своих оправдается человек, от плода уст и от плода осудится. Если ты саранча, ты и будешь саранчой, и пойдешь здесь как саранча. Не рассматривайте себя как саранчу пред глазами великих проблем. Когда смотрите на проблему, всегда смотрите на всемогущего Бога. Какой бы ни была великой проблема, Бог всегда выше этой проблемы. Каким бы ни было безысходным ваше положение, Бог выше вашего безысходного положения. У Него всегда есть источник и запасы силы, чтобы в любой момент подключиться. Не исходите от себя, исходите от Него. И тогда вы пройдете эту жуткую пустыню смерти и перейдете Иордан. И вы придете в долину Сетим перед Иорданом, и он напоит вас водою своею из источников своих, а потом возьмет и сделает из вас свой ковчег завета, и обложит вас золотом снутри и снаружи, и положит туда слово свое, положит туда жезл рассветший, и положит туда манну на вечное хранение. Слава Богу! Стих 23, этой же 25 главы. «И сделай стол из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть, а вышиною в 1.5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец, и сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его». При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими, из золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». И снова вы здесь точно так же, как и в ковчеге, видите того же Иисуса, Бога-человека, и видите самих себя, потому что здесь тоже есть дерево Сетим. Здесь трапеза Господня, стол для хлебопреломления. Это Бог предлагает свою трапезу, и Он говорит, чтобы этот стол был из золота, также обложен золотом. И там должны быть стенки, то есть Бог ограждает свою пищу, чтобы ничего не упало, никакая крошка, ничего не пропало, ограда. И там есть тоже царственный венец. И туда должны полагать хлебы предложения, хлебы преломления пред Господом постоянно. Шесты сделай точно так, как у ковчега. Кольца золотые и шесты. И тоже обложенные золотом. Зачем эти шесты и кольца и там, и здесь? Для того, чтобы носить его. Для того, чтобы, когда народ Божий будет перемещаться, чтобы взять его и понести его, и он будет перемещаться. Священники только носили его, сыны Каафа. Специально определенные люди могли приближаться и носить его, не могли другие. Но Моисей, смотря на этот ковчег и вообще на стол, на все, он всегда хотел, чтобы ковчег успокоился, чтобы его перестали носить. Вы знаете, когда ковчег ставили наконец-то на место, он всегда говорил: «Господи, стань на место покоя Ты и ковчег могущества Твоего». Он хотел, чтобы однажды он встал на место и больше его не носили. Но это произойдет только тогда, когда мы войдем в Ханаанскую землю и будет воздвигнут храм, а не просто скиния. Вы знаете, в жизни каждого человека вначале воздвигается скиния, а потом воздвигается храм. И Бог живет в этой скинии. Вначале даже нет скинии, но Бог живет с нами. Он живет. Я обращаю внимание тех спасенных, которые часто утверждают, что Бог во всех живет одинаково. Он не живет во всех одинаково. Когда вы только что приходите к Богу, у вас еще ничего нет построенного, чтобы Бог там жил. Вы еще ничего не сделали, не построили для Него, чтобы Он жил. Вы говорите: «Я Его чувствую». Его чувствуют все. Даже ослица чувствует его, и скот, написано, чувствует происходящее. Все в этом мире его чувствует. Дождевой червь тоже чувствует его. Но это еще не говорит о том, что Бог живет в нем. Там есть Божья жизнь. Там есть принципы Божьей жизни в этом дождевом черве, в этой букашке, потому что они живые, а любая жизнь от Бога, не от дьявола. И там есть жизнь, принцип жизни, и этот принцип жизни всегда чувствует происходящее от Бога. Вы говорите: «Я чувствую внутри». Вы знаете, неверующие люди тоже чувствуют внутри. Эти фарисеи тоже чувствовали внутри. Дух Святой стал осуждать их совесть, и они чувствовали внутри, хотя Бог не жил в них, но они чувствовали. Так что не считайте, если вы чувствуете проявление внутри себя, что Бог обязательно живет в вас. Он живет в вас при наличии, если вы создали определенные условия и построили скинию для Него. Если вы заплатили, если это был ваш добровольный дар, если вы принесли туда, если человек никогда не платил десятины, он скинии никогда еще не строил. Никогда. Он даже не делал попыток строить ее, он давал, когда хотел. У него не было постоянства. А здесь говорится о постоянстве. Вы можете строить, когда вы что-то начали делать, и давать лично от себя. Вы знаете, людям гораздо легче дать что-то другое, нежели дать настоящее. Один епископ попал в Германию. И я уже рассказывал, они стали собираться. К ним пришли власти и сказали: «Вы должны зарегистрироваться. Почему вы здесь собираетесь? Вот сделайте, и пусть это будет вашим молитвенным домом». Они сказали: «Нет, мы не регистрированные. Мы за это сидели в России, нас гнали, и для нас это грех регистрироваться. Мы не будем регистрироваться». Полиция пошла, доложила правительству, и странные люди приехали к нам, они отказываются регистрироваться. Хорошо, полицию убедили, послали представителя власти, который пришел и сказал: «Мы вас не гоним, у нас разрешается, молитесь как вам угодно, хоть на голову встаньте, хоть какие отправляйте религиозные обряды, но мы регистрируем всякое общество, это вы должны зарегистрировать, чтобы все было по закону». «Мы не можем», они сказали. На третий раз их оштрафовали, но они сказали: «Мы не можем, мы за это сидели». На четвертый раз спросили, кто старше. Он говорит: «Я». Хорошо. Его забрали, одели наручники, увезли в полицейский участок, сняли с него портки и выпороли его по голому месту. И отпустили. Он пришел и говорит: вы знаете, да, здесь совсем не та регистрация, что надо, говорит, применить нечто другое. Не нужно быть фанатиками. Вы видите, оказывается, советские власти просчитались. Если бы они не сажали и не штрафовали, а просто вызывали и сразу бы пороли его, многие бы зарегистрировались сразу и не кричали бы сегодня: мы из сколированных пятидесятников, или мы из, знаете, оргкомитета, то есть мы нерегистрированные, мы одинцовцы или еще там, мы, как бы вы себя ни называли. Но когда мы становимся, то, что для нас есть дорогое, то есть это наше тело, сатана знал, вы можете медленно страдать, как бы это идти, это честь, человек думает, он страдает. Но сатана сказал: кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Когда он начинает чувствовать настоящую боль, тогда у него совершенно по-другому начинает работать голова. Она начинает либо трезво работать, либо предавать истину. Поэтому здесь мы встретились с тем, что если люди никогда не могли отдать главного, а это его тело. Вы знаете, иногда человек отдаст себя бить, только не забирайте у него деньги. Он готов умереть. Я знал человека, лично знал, был знаком с ним, верующий брат. Но настолько предал, у него большая пасека, он хороший плотник, столяр, он ходит, всем делает, стеклит. И то есть вся эта деревня уже, вся округа видит, что это зажиточный человек. И решили его ограбить. Конечно, никогда бы они не решили, если бы он действовал по принципу Писания. Он не давал десятину. Но он мог иногда тому дать, так, по наплыву сердца чувственному. И вот он не смотрел на Слово Божие, что однажды все это придут и заберут. И вот однажды пришли ночью. Залезли. Соседи близкие нарядились, залезли, и они его убивали медленно и методично. Прокалывали его шилом, спицами, кололи все тело. Скажи, где деньги? Не говорил. Жена рядом вот лежала, она все это видела. Они на жену не обращали внимания, пока она не выскочила и стала кричать караул, тогда они ее кирпичом по затылку дали, и она там опять легла, и потом немножко пришла в себя, уже боялась кричать. Но они ее не убили, просто вот за то, что кричала, она получила удар по затылку. А его так и закололи. И он так и не сказал, где деньги. И он так и умер. И жена так и не узнала, где же все-таки деньги. Где они? Настолько человек был привязан, написано, корень всех зол. Я говорю, согласно Писанию, если человек противится десятинам, значит, у него нет скинии. Он не дерево сетим. Ну и что, что ты говоришь на ином языке? Ну и что, что ты пророчествуешь и видишь видение? Фараон тоже видел видение. Навуходоносор тоже их видел. И ослица тоже пророчествовала. Так что не думай о себе много. Это совершенно не дает духовного роста. Это не плод духа. Бог может употребить любого человека. И поэтому никогда не гордись, если Бог через тебя что-то проявил. Единственное, чем мы можем радоваться, когда проявляется плод Духа. Плод. И только тогда, когда эта скиния была построена, ковчег станет на место покоя своего. И написано, он встал, и выдвинуты были шесты, и они остались. То есть Бог хочет жить среди своего народа. Бог хочет жить в нас. И этим столом хлебов предложения он еще говорит, что эти хлебы ложились туда для памяти. Чтобы Бог все время смотрел, он помнит о нас. Он сказал: я есть им хлеб жизни, всякий идущий плоть мою и пьющий мою кровь, жить будет мною. А кто не будет есть этого хлеба, тот умрет. И он сказал, чтобы они выпекались из лучшей пшеничной муки, без наличия всякой закваски. Хлебы, которые будут лежать на этом столе, хлеба преломления. Иисус сказал, что если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, он имел в виду самого себя. Он пшеничное зерно, он лучшее пшеничное зерно, перемолотое. И вы знаете, молоть – это мука, страдание. Когда зерно перемалывается, это символически мука и страдание. старые люди все уже прекрасно знают, и когда они видят во сне муку, они говорят, это к муке, это к страданиям. Потому что мука – это мука. Они правильно толкуют. Но не всегда во сне мука бывает мука. Иногда бывает просто вздор, никакой муки не будет. Поверите, будет, будете исповедовать, будет. Сатана иногда подбрасывает вам, потому что знает, что вы знаете, что мука – это мука. И он вам муку покажет. Когда вы знаете, что что-то к болезни, видите мясо к болезни сырое, он вам сырое мясо будет все время показывать, чтобы убедить вас, чтобы вы поверили, что вы заболеете, что вы будете мучиться. Хотя в Слове Божьем это и есть значение, но это значение не должно быть в ваших снах. Бог не намерен, чтобы вы болели, и предупреждать вас заранее, ты будешь болеть. Бог такими вещами не занимается. От Бога приходит одно, ты будешь здоровым. Когда ты познакомишься со мною, ты будешь скакать, как олень. Ты не будешь больше хромать на оба колена. Вот что Дух Святой придет и во сне вам покажет. Если же во сне вам снятся мука и сырое мясо, значит, это от дьявола. Отгоните, скажите, отойди от меня, сатана. Не принимаю твоих видений, не исповедую их. Исповедую силу Божию, здоровье его и радость его в духе. Если я буду страдать, только не по этому сну, что я видел муку, а потому что здесь написано, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Мне не нужно видеть специальные сны для этого. Закваска не должна быть в этом хлебе, он чистый. Иисус как-то сказал ученикам, берегитесь закваски, фарисейской и саддукейской. В другом месте сказал и иродовой. Вы видите, фарисейская и саддукейская. Фарисейская закваска – это когда люди пытаются обрядами и всевозможными методами отодвинуть Христа. Саддукеи – это правящая элита. Это закваска притязания, закваска Корея, Дафана и Аверона. Не одних только вас избрал. И закваска Иродова – это дипломатические отношения с этим миром. Когда христианин, чадо Божие, благословенное чадо Божие, вы знаете, когда увидят, что на вас благословение и сила Божия, то обязательно они начнут с вами сотрудничать. Сотрудничайте с ними, но никогда не идите на компромисс. Никогда не будьте с ними дипломатичными. Будьте с ними точно такими же, как бы был Иисус на вашем месте. Рассматривайте их как погибших людей, не спасенных, хотя и занимающих это положение, и никогда не становитесь ниже их, и никогда не зависите от них, но пусть они зависят от вас, если даже они и позовут вас. И если даже вы с ними будете контактировать, я не говорю, что нельзя контактировать с правительством, нет, можно и нужно молиться о них, но нельзя идти на компромисс, и нельзя зависеть от них, потому что Бог поставил на этой земле, чтобы мир зависел от церкви, чтобы государство зависело от церкви, а не церковь от государства. Когда павшая церковь, когда она падает, она всегда хочет взять государство, но своим путем, человеческим. И так и было. Католицизм взял в руки власть Рима. Православие взяло в руки власть в России. Я не говорю за сейчас, я говорю тогда, когда произошла революция. Если бы царь отстоял бы свое право у православия и сказал «я царь», но он пасовал пред православием, и поэтому Бог разрушил дела этой блудницы. И он будет разрушать, как будто бы не строили, строили, но потом Бог начнет испытывать и разрушит все. Он не только разрушит православие, он разрушит пятидесятничество, он разрушит баптизм, он разрушит субботников, он разрушит пресвитериан, методистов, он разрушит всех, которые забыли его и которые стали человеческими методами править и использовать благодать Божию и Слово Божие и свой духовный авторитет в этом мире, чтобы быть великими. Не пытайтесь быть великими, выбросьте эту закваску, вы бесквасны. Пасха ваша, Христос, заклан за вас. Не должно быть этой закваски, ни закваски греха и порока и лукавства. Стих 31. Интересно, что Бог начинает, как я сказал, сперва он говорит о ковчеге, теперь о золотом столе предложения, теперь он говорит о золотом светильнике. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цвета с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходивших из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоко и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. И щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота пусть сделает его со всеми семи принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Золотой семисвечник, который сегодня является символическим для Израиля, его государственным знаком. Здесь мы встречаемся с Иисусом не как человеком, не как Бога человеком, потому что Он полностью весь из чистого золота. То есть здесь уже нет человеческой природы. Здесь все из чистого золота. И при том чеканной работы. И все приспособления, лотки, щипцы, лампадки, все из одного таланта золота должно быть выделено. Теперь, когда мы смотрим Священное Писание, то Бог называет светильником не только Иисуса. Иисус сказал: «Вы свет мира», а свет может быть только из светильника. Читая притчу о десяти девах, мы встречаемся, что у всех были светильники. И Слово Божие говорит, притчи 20:27, «Светильник Господень – Дух человека, который испытывает все внутренности его». Апостол Павел говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, чтобы мы могли познавать волю Божию, благую, угодную и совершенную. Значит, когда у нас есть светильник, и свет горит на нем, только тогда мы можем познавать волю Божию. Если же свет, который в нас, тьма, мы не можем познавать воли Божией. Иисус сказал, светильник для тела есть око, Матфея 6 глава 22 стих. И если око ваше будет светло, то все тело светло, а если око темно, то все тело темно. Тело – это храм, но светильник – это то, что будет в храме. Притом это светильник неестественного назначения, потому что в святилище, где он будет стоять, он будет единственным источником света. Нету окон, нету дверей. Вход через завесу. И когда туда входят священники, если не будет там этого светильника, то все высоко ценимые атрибуты, и этот стол хлебов предложения, и далее мы будем изучать золотой жертвенник курений. Все, что там будет находиться, оно имеет высокое назначение, смысл, но вы будете натыкаться на все это. Вы не будете знать, куда кропить, что делать, откуда брать хлебы. Вы не сможете действовать там. И поэтому все тело будет худо. То есть все будет худо, там должен быть свет. Это единственный источник света и вечного огня, который Бог зажег. Он должен будет стоять, будем читать мы дальше, на южной стороне и светить на северную сторону хлебов предложений. Вы знаете, что северная сторона – это сторона жертвы. На северной стороне приносилась жертва, и хлеб ломался на северной стороне, и они его ели там. Но на южной стороне – это знамя Рувима, знамя человека, знамя Херувима. Символ мудрости, символ разума. И разум светит на все. Вы видите, духовное проявление, все, что делается, все через разум. Бог будет делать через разум. Мы должны обновиться духом ума нашего, нашего разума, чтобы познавать волю Божию. И это не просто наши мозги и наш человеческий разум. Здесь имеется в виду дух ума. Дух человека посылает своего представителя в наш разум, который называется дух ума. Это посол духа в душе человека. Это душа. Это не дух, это душа. Но здесь находится дух ума. Он послан, как посол, представляет здесь. Вы увидите, что священники из племени сынов Каафа должны были носить только золотые вещи. А золотые вещи практически принадлежали ко святому святых. Они не принадлежали к святилищу. И Бог практически сделает, потом мы увидим, Он это сделает, Он разорвет завесу. Завеса это будет тело Его, и когда она разорвется,
то святое святых и святилище сделается одно целое. Бог так и имел в виду это разделение временное, и туда должны принадлежать все золотые вещи. Теперь, если этого светильника нет, я опять возвращаюсь к людям, которые говорят, у всех есть светильник. Светильник есть у всех, но не у всех есть масло для этого светильника. Вы знаете, многие люди имеют светильник, но не имеют елея. Елей – помазание, который должен быть чистый, выбитый из маслин, и нужно было туда все время его подливать, и надо было бодрствовать, нужно было заходить утром и вечером и постоянно наблюдать за ним и зажигать, все время убирать нагар, все время чистить его и внизу, то есть все должно блестеть. Несмотря на то, что он был сделан из золота, и блеск этого золота, но не блеск золота здесь был важен, свет. Когда свет начинал светить, то золото приобретало блеск, и оно светило на переднюю сторону и освещало все в храме. Поэтому светильник для тела есть око. Теперь я хочу перейти на некоторую немаловажную часть. Мы уже о ней говорили, но я хочу просто вкратце коснуться ее. Светильник для тела – это не только для моего тела. И для тела Иисуса Христа существует светильник, которое есть око. Светильник для тела. Теперь тело – это церковь Иисуса Христа. Теперь кто является светильником этого тела? Разумеется, Иисус. Но Иисус находится на небесах. Кто же теперь будет светить и указывать? Кто будет светить на этот стол хлебопреломления и показывать, как выходить за стан и как преломляться? Мы уже с вами говорили, 2 книга Царств, 21 глава, 17 стих. Давид вышел на войну. И однажды на этой войне его чуть не убил один рослый человек наподобие того Голиафа, которого он раньше убил. Точно такой же. И тогда спас его Овесса, его двоюродный брат, сын его тети. Он спас его, сын Саруи. И когда он спас его, то люди Давидовы поклялись и сказали, ты больше никогда не пойдешь с нами, чтобы не погас светильник Израиля. Давид же часто воспевал и говорил, «Господи, Ты светильник мой!» Для Израиля светильником был Давид, для Давида светильником был Господь. Бог не изменился с того времени. И сегодня Бог есть свет, но в теле своем, в церкви своей Он поставляет светильники свои, которых называет помазанниками или же апостолами, пророками и учителями, и дает им чудодейственные силы. Они являются светильниками для тела. И если такой светильник темен, то все тело будет темно. Вы представляете, если человек, которого выбрали, не Бог поставил, а выбрали, это слепец, потому что Бог никогда с ним ничего общего не будет иметь. Он выбран людьми. Люди не советуются с Богом, они не смотрят, как смотрит Бог. Они смотрят, что у него наружность такая, вот, внушающая он может быть, что у него язык такой, что он может что-то делать, у него ученость какая-то, интеллект какой-то. Люди смотрят, он может руководить, у него есть все для руководства. Он от природы рожден лидером. Нам не нужны лидеры от природы. Нам нужны лидеры с неба. Когда Бог дает лидеров с неба, вы знаете, он совершенно не смотрит на вас. Бог иногда делает лидерами людей, очень пугающихся всего, не способных руководить ничем, людей, непостоянных во всем, но которые полюбили Бога и прилепились к Нему, и тогда Бог дает помазание им, и они становятся такими лидерами, что превосходят всех. Представляете, каким лидером был Моисей, несмотря на то, что он воспитывался в доме фараона, но лидер он был плохой, потому что он ничего не рассчитал. Он совершенно ничего не рассчитал, он не рассчитал обыкновенной толпы. Он понадеялся, что сейчас он убил египтянина, теперь израильтяне скажут, он их друг. Но нет, когда он коснулся их и сказал, вы, братья, почему вы деретесь, они сразу его предали, и он убежал. Вот и все его лидерство. Но люди, которые стремятся к лидерству, никогда не убегают, запомните. Они просто прячутся и начинают продолжать делать свою работу. Посмотрите на этих лидеров церкви. Сегодня церкви полны ими. Экс-пастора, экс-диакона. То есть БУ, бывшие в употреблении. Их понаехало много сюда. А церквей-то уже нет, их несколько где. Вот они и засели все. И теперь оттуда они, как из этого, из траншеи, фугаски свои кидают тому, кто впереди. Сбьют его, потом тот уйдет в траншею, другого поставят, они на него будут забрасывать. Они не уходят, лидеры, рожденные лидерами. Но человек Божий никогда не стремится быть лидером. Уже когда Бог показал ему все, он говорит: «Господи, пошли другого». Почему Моисей так говорил? Он видел, что он не лидер. Он видел, что он не сможет. Вы знаете, настоящий помазанник — это тот, который чувствует, что он ничего без Бога не может. Он настолько боится: «Боже, если ты не пойдешь со мною, я не пойду». Посмотрите, когда Бог сказал Моисею: «Я пошлю ангела моего, и он ведет вас в землю Хананея, Ферезеев и Ивусеев». Он сказал: «Боже, не пойду». Не посылай его. Я не пойду с твоим ангелом, если ты сам не пойдешь. Вы видите, какой Моисей лидер? Другой бы сказал: «Ну хорошо, не буду же падать сейчас лицом пред народом». Посмотрите, как говорит Саул, врожденный лидер. Он сразу хватает, рвет одежду пророка и говорит: «Ну почти меня пред народом». Но посмотрите, как говорит другой лидер, который говорит: «Согрешил я пред Господом». И пророк Гад говорит ему: «Господь снял с тебя грех твой». То есть, Нафан, ты не умрешь. Вы видите, когда он согрешил, и к нему приходят, он признает свой грех. Когда на него бросают пыль, приближенные его говорят: «Господин, позволь, мы сейчас снимем голову с этого пса». Как он позволяет себе злословить помазанника Господня, господина нашего царя? Он говорит: «Оставьте его, Бог разрешил злословить Давида. Оставьте его. Быть может, Бог увидит мое смирение». Помазанники Божьи могут согрешать, могут падать, как падал Давид, но не умеют каяться и смиряться вовремя. А эти лидеры, рожденные лидерами, они никогда не смирятся. Они крепко держатся за эту власть, хотя сухие и были всегда сухими. Но здесь говорится, что этот светильник, если человек не живет по Слову Божьему, и светильник такой есть. Вы помните, в Откровении есть такое место: «Покайся, а если не так, то скоро приду и сдвину светильник твой с места его». Это предупреждение сегодня для многих светильников и помазанников в церквях. Если они отклоняются, Бог говорит им: «Покайся». Он не убирает сразу светильник, не сдвигает его. Вы видите, как Бог работает со своими помазанниками, когда они согрешают. Он просто приходит ему и говорит: «Покайся, а если не покаешься, сдвину светильник твой с места его». То есть уберу тебя и поставлю другого. Когда Иоанн был на острове Патмос, он увидел 7 золотых светильников. И тайна 7 золотых светильников – это тайна 7 церквей. Вы видите, светильник не только Иисус, светильник и церковь. Но самое главное, что он ходит посреди 7 золотых светильников. Как первосвященник, который постоянно ходил утром и вечером в храме и убирал нагар, и подливал елея. Своих помазанников они никогда не оскудеют елеем. Да не оскудевает елей на голове твоей. Вы знаете, очень многие люди ждут, когда помазанники Божьи наконец-то обанкротятся. Они судят по себе, что не сегодня, завтра они наконец-то выговорятся, и им уже нечего будет говорить. Я вам говорил, я иногда получал записки: «Заканчивай, потому что тебе завтра нечего будет говорить. А тебе еще завтра предстоит говорить». Доброжелатели такие. То есть этим самым они свидетельствовали, что они никогда не были помазанниками Божьими. Потому что помазанник Божий совершенно не зависит от того, что он должен говорить завтра. У него есть на сегодня, Бог дает ему на сегодня. Вечером он зашел, подправил, а утром этот первосвященник снова войдет во святилище и снова уберет нагар и подольет свежего, чистого елея, выбитого из маслин. Вот что такое светильник. Вот почему Иисус сказал: «Если вы его имеете здесь, то хорошо». Вот почему Бог восстал против Саула и уничтожил его. Потому что, вы знаете, Саул хотел уничтожить именно этот светильник. Вы знаете, что гаванитяне, вы помните, я напомню вам немножко о них, гаванитяне были прообразом вот этого светильника. Вы скажете: «Странно, рабы, не евреи». Но Бог никогда так близко не был к Израилю, написано, как в тот день, когда Израиль сражался за гаванитян, когда пять царей восстали против него, пять чувств восстали против разума. Я привык пить, я привык курить, я привык принимать наркотики, все тело дрожит, испарина покрывает. Я говорю о тех, кто знает это, кто переживал, кто не знает, тот не понимает, о чем идет речь. Но тот, кто переживал эти часы мрака, когда он начинал бороться с наркотиками, с никотином, с алкоголем, его бросает то в жар, то в стужу, испарина, кости ломает, начинает передергивание, судороги скручивается тело. Боль, я уже не говорю просто о болях, о чувствах, какие постигают в это время бедного человека, когда он борется с грехом. Вы, говорит, еще не до крови сражались, вы должны заплатить эту цену. Я уберу грех, я буду освобождать, но вы должны сражаться. И вот здесь эти гаванитяне были разумом, потому что пять царей восстало против их. Иисус Навин вышел для того, чтобы защитить их, и остановилось солнце. Написано, никогда Бог не слышал человека, как в тот день, и никогда не был так близко, и никогда еще так не сражался за Израиля. Вот как Бог бережет наш разум, чтобы он остался свободным и чистым от всех духовных проявлений, чтобы они не возымели действия на него, и чтобы человек не продался духовным проявлением. Я уже не говорю дипломатии, то есть иродовой закваски, я не говорю греху, пороку, лукавству, саддукеям, фарисеям, я говорю духовным проявлениям, как продался в свое время Самсон, потому что Далида — это прообраз духовных проявлений. Вы не имеете права входить к духовным проявлениям и открывать им сердце ваше. Сердце ваше должно быть вот здесь, в этой книге. Светильник для тела. Благодаря этому светильнику мы сможем понимать Слово Божие, мы сможем видеть, что творится. Вы помните, что сказал апостол Петр? Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. «Обращайтесь к светильнику». Когда он это сказал? Вы хорошо делаете, вы имеете вернейшее пророческое слово. Он имел в виду Старый Завет, пророков и псалмы. Тогда не было еще написано Нового Завета. И он сказал, вы хорошо делаете, вы имеете это пророческое слово, и вы обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Вы видите, слово твое есть свет ноге моей и стезе моей. Вот это слово является светильником. Когда мы отдаем ему предпочтение, тогда Дух Святой подливает елея, и мы начинаем понимать Слово Божие. Оно будет светить. Мы можем понимать его. Но если мы предпочли духовное проявление, елей перестанет наливаться. И тогда вы не будете видеть ничего. И вы будете ходить в потьмах. И тогда практически у таких людей, которые ходят в потьмах, у них нет святилища. У них нет скинии, где есть построение. И говоря уже, переходя отсюда, что это является величайшим наслаждением, потому что назначение светильника – освещать славное богатство святилища, которые не могут быть воспринимаемы обыкновенным человеческим разумом. Многие люди сегодня имеют светильник, но не имеют масла, не имеют помазания, они имеют откровение от дьявола. Потому что, когда Бог дает свое откровение, личность занимает сразу свое место в теле церковь. И если даже эта личность попадет в церковь демократическую, и там Бог найдет ему свое место, и он не будет враждовать. Когда меня Бог научил, хотя я был против всякой демократии и проповедовал, но будучи в демократической церкви, я был не врагом этому руководителю. То есть я приходил, я был в этих церквах, и я не был их врагом, мы были друзьями. И только потом, когда я уходил от них, я становился их врагом, и они брали идеи или же учения, то, которое же я говорил там, пока я был там, они не считали меня врагом. Но когда я ушел, я стал их врагом. Когда я был там, я им говорил, демократическая структура – это структура сатаны. Ну, да, это там, ну ничего страшного, ну... Но теперь, когда я говорю здесь уже отдельно от них, что это структура сатаны, для них это такой удар. Они считают, что это удар в спину. Ничего подобного. Я захожу прямо в лицо. Я со спины не захожу. Я прямо говорил тогда и прямо говорю сейчас, не скрывая и не уходя, что демократическая структура пришла от дьявола. Равенство пришло от дьявола. У Бога нет никакого равенства, у него четкая определенная иерархия. В аду нет никакого равенства, у него начальство, власть, тьмы подчиняются друг другу, и только благодаря этого порядка побеждали армии мира. Только благодаря этому полководцы возвеличивались, когда могли держать дисциплину не на демократической структуре, а на теократии. Иногда люди говорят, как при коммунизме, о, у нас демократия, но они только говорили, практически демократии там не было. Если можно наблюдать демократическую структуру, это в этой стране. И то сейчас демократические формы нарушаются как никогда в этой стране. Как никогда, повторяю, ловкими политиками. Но там не было никакой, там только было слово «демократия», но у власти была тирания коммунистической партии, в которой тоже не выбирали, а назначали, а делали только вид, что выбирают. Сегодня во многих церквах так делают. Они делают вид, как будто бы выбирают, но они назначают. Они назначают, не выбирают, но делают вид, выбирают, чтобы оболванить людей. Что это же вы выбрали, вы будьте добры, вы же выбирали, не мы выбирали большинством голосов, но они явно выбрали, каким путем. Они сказали, распни его, отпусти нам Вараву. И народ выбрал. Но он выбрал почему? Потому что начальники говорили, он плохой этот Иисус, он разрушит все наши нравы, он разрушит Израиль. Вы знаете, что будет, если он придет к власти, если его не убить, его надо убить. И народ стал кричать, распни его. Поэтому, помазанники Божьи, запомните одно, никогда не исходите от народа, потому что все равно, когда власть имущая надавит на них и скажут, что вы вор и разбойник, что вы разрушитель дела Божьего, они станут на сторону тех и скажут «распни». Но когда Бог будет на вашей стороне, они скажут «распни» в тот момент, когда Бог приготовит вам высочайшее положение. Светильник весь был чеканный, из золота. Вы представляете, чеканить из золота такое высокое произведение искусства. 7 ветвей, одна главная ветвь и 3 по бокам с яблоками, то есть с плодом и наподобие миндаля должны быть цветы, белые цветы. Я сказал, символ бодрствования миндаль. И все это чеканка. И вы знаете, когда я видел чеканные вещи, это не полированные вещи, это не вылитые вещи, которые можно отполировать, как кольцо или еще другое произведение. Это чеканка. Там каждый штрих, каждый удар молота виден. И вы знаете, что таким образом Бог чеканил Иисуса, чтобы он стал светом миру. То есть удары Божьего молота наносились по нему. И когда они наносились по нему, то точно этот же удар, этот светильник цельный будет наноситься по нас. Тот же принцип. Не убегайте по ношению. Это удары Божьего молота чеканит ваш светильник. Он должен быть весь цельный из золота, такой же, как и у Иисуса. Мы не имеем никакого исключения. Как Иисус был вычеканен этими молотами. Неотвратимые удары молота. И, наконец, он засветил. Когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Наименьший, то есть наибольший пик позора, поношения и отчаяния. Бог прославляется в этот момент. Поэтому на этом сегодня я буду заканчивать на этой главе, чтобы не начинать нам сегодня 26 главу. Бог сказал ему в 40 стихе, здесь последний стих, «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Бог хочет, чтобы это все было по образцу небесному. Мы сейчас споем одну из наших песен о том, возрадуйтесь, друзья Христовы, что Иисус своими вас назвал. Объясните, пожалуйста, евреям 9 глава 4-5 стих. Я уже говорил об этом. 4 стих. «Имевшая золотую кадильницу, то есть за вторую завесою, святая святых, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с маной, жезл Аарона расцветший и скрижали завета. А над ними херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». Хотя мы не совсем подробно говорили об этом, потому что мы еще будем обращаться. Здесь сказано только «сделай это». Но потом мы будем смотреть, как все это будет устанавливаться, как будет кропиться туда кровь, как туда будет входить священник, как все это будет делаться. Поэтому это пишет Павел, и что находились эти вещи в ковчеге, но нигде вы больше не найдете, что в храме они находились. В Кинии это было, но в храме этого уже не было. Потому что прежде чем будет построен храм, эти вещи, такие как жезл Аарона расцветший и манна, исчезнут оттуда. При обстоятельствах особых, мы потом будем говорить об этом в другой раз, Сегодня я уже говорил о том, что здесь херувимы славы, которые были на крышке ковчега, они говорят о силе и власти всемогущего Бога, о том, что там ничего не изменно, что Бог царствует. Там, где херувимы, это говорит место присутствия Бога самого. Это престол благодати. Крышка — это престол благодати. Там ничего не может быть изменено. Это для нас. Бог показывает для нас, что ничего не может быть измененным, и мы должны успокоиться. Брат Аркадий, нам непонятно, как могут спастись наши дети, если они постоянно, если они поносят учение, церковь и так далее. Заранее благодарим, члены церкви. Запомните, что ваши дети поносят учение и церковь только потому, что они еще не соприкоснулись и не знают, и не познали. И поэтому они не теряют в данном случае спасения. Спасение теряет, кто злословит, зная, что это истина Божия, когда он прямо против истины идет. Если ваши дети знают, что это истина Божия, и злословят, то опять-таки у Бога есть принцип такой, как спасать людей. Можно не только таким путем злословить и поносить, можно и таким путем поносить, когда мы недостойно вкушаем. Мы тоже оскорбляем Духа Божьего, и в это время мы подвергаемся наказанию, мы болеем и мы умираем. Мы получаем наказание в теле, мы получаем наказание в этом веке, чтобы быть спасенным в будущем веке. И поймите, что не все злословящие нас есть враги. Есть враги, которые не злословят нам, но льстят нам. И мы думаем, что это наши друзья, это враги. А есть друзья, которые не понимают, но они искренние, дети Божьи. Их убедили, они не знают. Иисус о них молился: «Отче мой, прости им, они не знают, что делают». Запомните, что настоящих вот врагов не так много в церкви или в других церквях. Это определенные личности, которые боятся за свой авторитет, за свою власть, что она уплывет у них, и поэтому они понуждают. Но в основном масса людей, дети Божьи, которые никогда не знакомились, никогда не знали, им представляют это учение, это движение, эту церковь как что-то страшное, как дьявола, и они боятся. И они не хотят ничего знать. Им говорят: вы только зайдите, посмотрите на их головы. И больше ничего они не хотят видеть, они не хотят ни послушать. Они исходят от того, что на голове, есть там тряпка какая-то или нету. Вот они из чего исходят. Поэтому о них нужно молиться, их нужно благословлять и плакать о них. О них сказано: молитесь и благословляйте их, когда они поносят вас. Но есть другие места Писания, которые говорят о конкретных врагах, которые знают, что Иисус есть Иисус, Сын Божий, что Он наследник. Таких нельзя благословлять. Иисус сказал таким людям: да придет на вас вся кровь праведная от крови Авеля до крови Захария. И они кричали: кровь Его на нас и на детях наших. И оно так и было. Кровь Его была на их и на детях их. То есть все это говорит нам о том, что мы должны знать. Не смущайтесь простых, верующих детей Божиих. Посмотрите на их нищету. Они в своей нищете и бедности говорят: ой, что же вы делаете? Не пытайтесь им открываться. Они вас не поймут. Пытайтесь полюбить их и помочь им. Если видите, что они нуждаются, помогите им, несмотря на то, что они поносят и злословят вас. Потому что они безутешные. Их утешать некому. Им говорят: если родишь 10, значит спасешься. Если оденешь наволочку на голову, значит спасешься. Или платок, или газовую косынку. Неважно что. Потому что сегодня умудряется, что попало одевать на голову, лишь бы, вот значит, угодить Богу. Богу вы не угождаете этим. Ну какая разница, скажите Богу, сделали вы завивку или не сделали завивку. Богу есть только разница, как вы относитесь к этому. И Богу есть разница, если вы не помыли голову. Для Него уже есть разница. Тело должно быть чистым. Не помыли, значит, Богу: ну и что, что вы одели там на голову, если грязная голова, если там уже вши завелись. Я знаю некоторых сестер, у которых завелись вши только потому, что они косынку никогда не снимали. Они настолько вошли в фанатизм, я беседовал с этими сестрами, никогда даже купались, они мыли голову под косынкой. Написано: всегда молитесь. Очень искренне, смешно, но это, поймите, заблуждаются только те, которые любят Бога и хотят приблизиться к Нему. Тем просто сказали, они внешне одевают. А есть люди, которые хотят, они думают: Боже, Да пусть вши сидят мою голову, если это воля Божия и это от Бога. Я одену косынку и буду ходить, и пусть смеются с меня, как с дурачка, хотя я и мужчина. Если бы я знал, что в этом воля Божия, я подел, сказали дурачок. Ну и пусть говорят. Но я бы знал, что Бог так хочет. Так вот, есть люди, которые так понимают, их нельзя ни укорять, ни поносить, ни злословить, ни укорять. О них только надо плакать, молиться и благословлять их. Они не знают, что в этом нет воли Божией. Они не знают, что платок и покрывало разные вещи, что в Слове Божьем встречается слово «платок», и если бы платок был покрывалом, то переводчики хотя бы здесь не дали маху католические, а уж написали бы и платки, или косынки, или там, или газовые что-нибудь, шарфики какие-нибудь, шапочки какие-нибудь, но чтобы какое-то покрывало было, помимо волоса, который дан жене вместо покрывала. Поэтому не переживайте относительно спасения. Если вы будете правильно ходить пред Богом, ваши дети будут спасены. Это обетование Божие. Поносят они или не поносят, не имеет значения. Бог будет судиться с ними. Он говорит: «Я поражу их жезлом мужей, но милости моей не отниму у них, потому что вы святые». Как понимать место Писания? Псалом 89, 10 стих. Самая лучшая пора нашей жизни, труд и болезнь. Что имел в виду Моисей? Это и имел в виду, что самая трудная пора, то есть лучшая пора в нашей жизни, происходит в труде и в болезнях. То есть мы находимся под проклятием. Моисей говорил здесь не с возгласом благодарения Богу, а он говорил с возгласом отчаяния, скорби и тоски. Он говорил: «Боже мой, дни наши проходят, быстро мы летим». И лучшая пора жизни – это труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Он говорил здесь в тоске. Он говорил: «Адам, что ты наделал?» Он говорил о грехе, о боли. Он не выражал здесь величие и благодарность Богу. Он здесь выражал низкое падение человека, что лучшая пора его жизни – труд и болезнь. Пока человек молодой, он стремится, работает, болеет и опять работает и работает, и, наконец, приходит к закату жизни, смотрит на то, что он сделал. Оно его не кормит даже на будущее, болеет, заболел и, наконец, о Богу ничего не сделал. И Моисей здесь отчаивался, почему лучшая пора жизни не отдана Богу. Если бы люди отдавали Богу лучшую пору жизни, она не была бы отдана болезни и труду, в этом смысле рабскому труду. Здесь не имеется в виду просто труд, имеется рабский труд. «Все, что не делаете, делайте как для Господа». Я часто имел такую фразу выражения, когда мне приходили и говорили: «Слушай, почему ты не выходишь в выходные дни на работу? В выходной день можно заработать столько, сколько ты за неделю». Вот мне говорили: «Ты стоишь целую неделю здесь, а я вот выйду, говорит, один выходной, постою одно воскресенье и заработаю столько, сколько ты за 6 дней». «Ну приди», я говорю: «Слушайте, я работаю для того, чтобы жить, а вы живете для того, чтобы работать». Вы понимаете, есть разница. Если мы будем работать для того, чтобы жить, для того, чтобы славить Бога, чтобы находилось время для прославления Богу, нельзя себя работе посвящать настолько, чтобы они ударили по служениям, по молитве. Я понимаю, может быть, какой-то прорыв, когда это нужно, месяц, два, три, но нельзя полностью погружаться, это убьет вас. Это есть суета, когда вы начинаете жить для работы. Работайте для того, чтобы жить. И последняя записка. Брат Аркадий, восхищение церкви будет до Антихриста или при Антихристе во время великой скорби? Мы уже не раз говорили, что Священное Писание описывает нам два характера восхищения. Один характер восхищения, когда заканчивается великая скорбь. Написано: при закончании великой скорби, когда вострубит труба Божия, последняя труба, труба Архангела, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы изменимся во мгновение ока и восхищены будем встретению Господу на облаках. В Откровении говорится, что когда эта труба седьмая затрубила, то раздались на небе громкие голоса: «Царство мира соделалось царством Господа и Христа Его». То есть эта труба будет не только знамением для восхищения, она будет знаком для начала тысячелетнего царства на земле и знаком начала битвы Армагеддона. В это время в долину Иосафата сойдутся противники Божии во главе с человеком Антихристом. который приведет для того, чтобы сражаться с Христом, он по времени и срокам вычислит и скажет, что Христос должен сейчас прийти с церковью назад, возвратиться. И поэтому он приготовится, и это будет все вместе сразу, то есть уничтожение в долине Иосафата, то есть в Армагеддоне, уничтожение войск Антихриста и самого Антихриста, и лжепророка, и Антихрист, и лжепророк живые будут брошены без суда в озеро Огненное. Теперь и начнется тысячелетнее царство. Люди, готовые к восхищению в это время, получат новые тела, прославленные тела, и уже никогда не будут умирать. И даже тогда, когда закончится тысячелетнее царство, и сатана будет снова отпущен, и снова обольстит живущих на земле, эти люди уже будут в безопасности навсегда от искушения, от всего. Они уже получили новые тела. Это один характер восхищения или пришествия Иисуса Христа в этот мир. Апостол Павел, 2 Фессалоникийцы, 2 главе пишет такие слова. «Не спешите колебаться умом. Ни от духа, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов, ибо день тот не придет никак, доколе не придет прежде отступления». День – это тысячелетнее царство. «Доколе не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом». Далее Павел пишет, вы знаете, что не дает этому человеку, этой системе открыться в свое время, доколе не будет взят от среды, удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Значит, кто-то удерживает его, но вот тот, кто удерживает, он должен уйти и больше не удерживать, чтобы сатана открылся, чтобы Бог мог дальше исполнять свои планы. Теперь каким образом этот удерживающий уйдет? Деяние, 1 глава написано. Когда Иисус позвал учеников за собою и взошел с ними на гору, и там было около 500 человек. Это была большая группа учеников. Около 500. И он благословлял их, и он сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И он стал их благословлять, поднял руки свои и стал возноситься. И облако взяло из вида. Но они продолжали смотреть, потому что он в течение 40 дней являлся им. И часто он исчезал и снова появлялся. При закрытых дверях он говорил им, мир вам. На берегу никого нет, вдруг появился человек, и все уже готово, и рыба жареная, и они голодные всю ночь. Он говорит, дети, есть какая пища? Нет, идите, кушайте. И никто не смел спрашивать, кто это он. Он появлялся и исчезал. Они продолжали смотреть, думая, исчез, значит, снова появится. Притом он никогда не исчезал в таком направлении. Они его видели долго, пока облако не взяло из вида. Они видели, как он понесся наверх. И тогда явились два ангела в белых одеждах, два мужа, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким образом, как...